Малахитовая шкатулка. У Настасьи, Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался. Настасья в сиротстве росла, не привыкла к какому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо. Ровно как раз в пору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда, замается, как закованный палец от. В конце нали посинеет, серьги навесит хуже того, уши так оттянет, что мочки распухнут, а на руку взять не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в 6 ли 7 рядов только раз и примерила, как лед кругом шеи-то, и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала, стыдно было. Ишь, скажут, какая царица в полевой выискалась. Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал: «Убери-ка куда от греха подальше». Настасья поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держит. Как Степан умер, да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасья причтела ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул: «Ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк, больших 1000 она стоит». Он, этот человек, вот ученый был, тоже из вольных, ранее-то в щегорях ходил, да его отстранили, а слабуди народу дает. Ну и венцом не брезговал, тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошение написать, пробу смыть, знаки оглядеть, все по совести делал, не как иные прочие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом, так он на нашем заводе и до смерти дожил, около народа питался. Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастие поимел, но и послушалась его. «Ладно, — говорит, — поберегу на черный день». И поставила шкатулку на старое место. Схоронили Степана, сорочины справили честь честью. Настасья баба в соку, да и с достатком, стали к ней присватываться. «Она женщина умная, — говорит всем одно, — хоть золотой второй, а все робятам вотчим. Ну, отстали по времени». Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охти мнеченьки живут. Год живут, 2 живут, 3 живут, но забеднели все ж таки. Где ж одной женщине с малолетками хозяйство управить? Тоже ведь копейку добыть где-то надо, на соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать. «Продай шкатулку-то, на что она тебе? Что в пусть и добро лежать? Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие, только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эк место. А люди деньги бы дали, разостава к тебе. Одним словом наговаривают. И покупатель, как ворон на кости налетел, из купцов все. Кто 100 рублей дает, кто 200. Робят, где твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем. Ну, оболванить, ладят бабу, да не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил. Не продает за такой пустяк, тоже и жалко. Как-никак женихово подарение, мужнина память. А пуще того, девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит: «Мамонька, не продавай, мамонька, не продавай, лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги». От Степана, видишь, осталось трое ребятишек-то. Двое парнишечки, робят как робята, а это, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькой была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки и бабы, а и мужики Степану говорили: «Не иначе это у тебя, Степан, из кистей выпало. В кого только зародилась? Сама черненькая, да басенька, а глазки зелененькие. На наших девчонок будто и вовсе не походит». Степан пошутит, бывало: «Это не диво, что черненько. Отец ведь с малых лет в земле скеркался. А что глазки зеленые, тоже девить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турченинову набил. Вот памятка мне и осталась». Так вот девчоночку памятка и звал. «Ну-ка ты, памятка моя!» И когда случалось ей, чтоб купать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет. Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и в самом деле гарусинка из праздничного пояса выпала, далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всякий Танюшка да Танюшка, самые заведущие бабешки и те любовались: «Ну как, красота всякому мила». Одна мать повздыхивала: «Красота-то красота, да не наша, ровно кто подменил мне девчонку». По Степану шибко эта девчоночка убивалась, чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать ей придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову, пущай-де позабавиться. Хоть маленькая, а девчоночка, с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво, которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное, и не знала к чему, а это все знает. Да еще говорит: «Мамонька, сколь хорошо тятин-то подаренье, тепло от него, будто на пригревенке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит». Настасья сама нашивала. Помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это, ой, неспроста. Да поскорее шкатулку-то опять в сундук». Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит: «Мамонька, дай поиграть тятиным подарением». Настасья, когда и пристрожит, ну, материнское сердце пожалеет, достанет шкатулку. Только накажет: «Не изломай чего». Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управишь, что мать наказывала. Ну, чашки, ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избе сенях венчиком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорей, да и за шкатулку. И из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонькой стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет. Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде с позаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез. Только из соседей никто не видал, чтоб он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу, видать, кто-то навел его, весь порядок обсказал. Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась. На пороге мужик незнакомый с топором. И топор-то ихний в сенках в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла. А мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет, кричит: «Ой, батюшки, ослеп я, ой, ослеп!» А сам глаза трет. Танюшка видит неладно с человеком, стала спрашивать: «Ты как, дяденька, к нам зашел? По что топор взял?» А тот, знай, стонет, да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела. Зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так шарахнулся спиной к двери: «Ай, не подходи!» Так в сенках и сидел, и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход. Выбежала через окошко и к соседям. Ну, пришли, стали спрашивать, что за человек, каким случаем. Тот промигался маленько, объясняет: «Проходящий де, милостыньку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось, как солнцем ударило. Думал, вовсе сослепну, от жары, что ли». Про топоры и камешки Танюшка соседям не сказала, те и думают: «Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то, мало ли бывает». До Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что соседям рассказывал. Настасья видит все в сохранности, вязаться не стала, ушел тот человек, и соседи тоже. Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья поняла, что за шкатулкой приходил. Да взять-то, видно, непросто. А сама думает: оберегать-то ее все-таки покрепче надо. Взяла, да потихоньку от Танюшки и других ребят и зарыла ту шкатулку в голбец. Уехали опять все семейные. Танюшка хватила шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке. А тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полусвет. Танюшка испугалась, не пожар ли, заглянула в голбец. Там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела. Только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку, тут в голбце, и наигралась досыта. Так с той поры и повелось. Мать думает: вот хорошо спрятала, никто не знает. А дочь как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подарением. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала. По миру впору придет, тогда продам. Хоть круто ей приходилось, а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались. Дальше на поправу пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышка, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали. Откуда узоры берет? Где шелка достает? А тоже случай вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасиных уж годах, а востроглазая, и по всему, видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бодажок, вроде как странница, просится у Настасьи. Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко. Настасья сперва подумала, не подослана ли она опять за шкатулкой, потом все-таки пустила. Места не жалко, не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок вот у нас сиротский. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком. Вот вся перемена. Отощать не боишься, так милость просим, живи, сколь надо. А странница уж бодажок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье не по нраву пришлось, а смолчала. Ишь, неочёсливая. Приветить ее не успели, она, на-ка, обутки сняла и котомку развязала. Женщина верно котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку. «Иди-ка, дитятка, погляди на мое рукоделье, коли поглянется, и тебя выучу, видать, цепка и глазок от на это будет». Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышка, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало. Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается. «Поглянулась, знать, доченька моя рукодельница. Хочешь, выучу?» «Хочу», — говорит. Настасья так и взъелась. «И думать забудь, соли купить не на что, а ты придумала шелками шить, припас-то подик, денег стоит». «Про то не беспокойся, хозяюшка», — говорит странница. «Будет понятие у доченьки, будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей, надолго хватит, а дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят, недаром работу отдаем, кусок имеем». Тут Настасье уступить пришлось. «Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться? Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу». Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше, которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковой была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала, нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла. А та еще ровно дразнит. Все Танюшку дитяткам, да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того слышка вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то. «Есть, — говорит, — у нас, дорогая тятина, памятка, шкатулка Малахитова, вот где каменья, век бы на них глядела». «Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина. Танюшка даже не подумала, что это неладно. «Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет». Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько, да и говорит: «Надень-ка на себя, виднее будет». Ну, Танюшка не того слова стала надевать, а та, знай, похваливает: «Ладно, доченька, ладно, капельку только поправить надо». Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет, тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное нет. После этого женщина и говорит: «Встань-ка, доченька, пряменька». Танюшка встала, а женщина, и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине, всю огладила, а сама наставляет: заставлю тебя повернуться, так ты смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся. Повернулась Танюшка. Перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церковь, не то что. Потолки высоченные, на столбах из чистого малахиту, стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, вот как в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают, волосы, как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть. А эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещении полно, по-господски одеты и все в золоте, да заслугах, у кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство, и бабы ихние тут же, тоже голорукие, гологруды и каменьями увешаны, только где им до зеленоглазой? Ни одна в подметке не годится. В ряд зеленоглазый какой-то белобрысенький, глаза в раскос, уши пенечками, как есть заяц, а одежа на нем уму помрачение. Этому золото-то мало показалось, так он, слышь, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, и в 10 лет один такой найдут. Сразу, видать, заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазый-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет. Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила. Ведь каменья-то на ней тятины, сойкала Танюшка, и ничего не стало. А женщина-то посмеивается. Не доглядела, доченька, не тужи, по времени доглядишь. Танюшка, конечно, доспрашивается, где это такое помещение. А это, говорит, царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена, твой покойный отец его добывал-то. А это кто в тятиных уборах и какой-то с ней заяц? Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь. В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькою. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит: «Прими-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку, тут тебе ответ и будет». Сказала так-то и ушла. Только ее и видели. С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни Анастасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, не ласковая она, не веселая, да и за крепостного где ж вольная пойдет. Кому охота петлю надевать? В барском доме тоже проведали про Танюшку, из-за мастерства-то ее подсылать к ней стали. Лакея помоложе да полоднее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратать можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания надоест, так еще надсмешку подстроит. Ступай-ка, любезной, ступай, ждут ведь, боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли, и цепка не помедила, видишь, без привычки-то, как ты их мозолишь». Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаки, кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. «Разве это девка с татуй каменной, зеленоглазой, такую ли найдем?» Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет. Хоть мимо пройти. В окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит. Суседки уж стали Настасью корить. «Что это у тебя, Татьяна? Шибко высоко себя повела. Подружка у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет, аль в Христовы невесты ладится». Настасья на эти покоры только вздыхает. «Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья-то проходящая в конец ей извела. Станешь ей говорить, она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит». Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупые стали, не вижу. Налупила бы девку, да вишь, она у нас старательница, почитая ее работой только и живем. Думаю, так-то, да и зареву. Ну, тогда она скажет, мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю, и на игрище не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала? Вот и ответь ей. Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшке на рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе, аль в нашем городе. По другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла. Пожар случился, а ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяко. Все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успел-таки. На другой день говорит, видно, край пришел, придется продать шкатулку. Сыновья в один голос, продавай, мамонька, не продешеви только. Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит, пусть чай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит, продавать так продавать. И даже не стала на прощание те камни глядеть. И то сказать, у соседей приютилась, где тут раскладываться. Придумали так, продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, самый поджог от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть, тоже ведь народишко-то ноготок да царапается. Видят, робят подросли, больше дают. 500 там, 700, один до 1000 дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Но Настасья запросила все-таки 2000. Ходят, значит, к ней, рядятся, накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться между собой не могут. Вишь, кусок от такой, ни одному отступить с неохота. Пока они так-то ходили, в полевую и приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики-то, подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был жареный зад, рабочие его на болванку посадили. Тут заступил северьян-убойца. Этого опять хозяйка Медной горы в пустую породу перекинула. Там еще двое или трое каких-то были, а потом и приехал этот. Он, сказывают, из чужестранных земель был. На всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно «пороть», свысока так, с растяжкой «пороть». А какой недостачи ему заговорят, одно кричит «пороть», его Поротий и прозвали. На деле этот Поротий не шибко худой был. Он хоть кричал, а все народ на пожарну не гонял. Тамошним охлестышем вовсе и дело не стало. Вздохнул маленько народ при этом Поротий. Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлой стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все-таки, что новые сватовья скажут. Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину, сынову-то, полюбовницу, за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал, и так к разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению. Чем, говорит, тебе так-то жить на худой славе, выходи-ка ты замуж, приданым тебя отделю, а мужа приказчиком в полевую пошлю, там дело направлено, пущай только построже народ держит, хватит поди на этот толк, что хоть и музыкант, а ты с ним лучше лучшего проживешь в полевой-то. Первый человек, можно сказать, будет. Почет тебе, уважение от всякого, чем плохо. Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела. Давно, говорит, об этом мечтание имела, да сказать не насмелилась. Ну, музыкант, конечно, сперва уперся. Не желаю, шибко про нее худослава, потаскуха вроде. Только барин, старичонка хитрой, недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта, припугнул чем, али улестил, либо подпоил ихнее дело. Только в скорости свадьбу справили, и молодые поехали в полевую. Так вот Поротий и появился в нашем заводе. Недолго только прожил. А так, что зря говорить, человек не вредный. Потом, как полторы хари вместо его заступил, из своих заводских, так жалели даже этого Поротия. Приехал с женой Поротия как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Поротина баба-то же видная была, белая да румяная, одним словом, полюбовница. Небось, худу-то не взял бы барин, тоже поди выбирал. Вот эта Поротина жена и прослышала, шкатулку продают. Дай-ка, думает, посмотрю, может, в самом деле стоящее что? Живехонько средилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы. Ну-ка, говорит, милая, покажи, какие такие камешки продаешь. Настасья достала шкатулку, показывает. У Поротиной бабы и глаза забегали. Она, слышка, в Санкт-Петербурге воспитывалась. В заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. Что же это, думает, такое? У самой царицы этких украшений нет. А тут на-ка, в полевой, у погорельцев. Как бы только не сорвалась покупочка. Сколько, спрашивает, просишь? Настасья говорит, 2000 охота взять. Барыня порядилась для прилику, да и говорит, ну, милая, собирайся, поедем ко мне со шкатулочкой, там деньги сполна получишь. Настасья, однако, на это не подалась. У нас, говорит, такого обычая нет, чтоб хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги, шкатулка твоя. Барыня видит, вон какая женщина, живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает, ты уж, милая, не продавай шкатулку. Настасья отвечает, это будь в надежде, от своего слова не отопрусь, до вечера ждать буду, а дальше моя воля. Уехала Поротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они лишь следили, спрашивают, ну, как? Запродала, отвечает Настась. За сколь? За две, как назначила. Что ты, кричат, ума решилась, али что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь, и давай-ка цену набавлять. Ну, Настасья на эту удочку не клюнула. Это, говорит, вам превышено дело в словах вертеться, а мне не доводилось, обнадежила женщину, и разговору конец. Поротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, видишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит, барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка. Дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Поротина жена пуще того воззрилась. Что за наваждение? Чья такая, спрашивает. Дочерью людей зовут, отвечает Настасья. Самая, как есть, наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает, как где от них тепло. Да хорошо, да что об этом говорить, что с воза упало, то пропало. Напрасно, милая, так думаешь, говорит Поротина баба, найду я местечко этим каменьем. А про себя думает, хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Санкт-Петербурге, царями бы вертела. Надо, мой-то дурачок Турчининов ее не увидал, с тем и разошлись. Поротина жена, как приехала домой, похвасталась. «Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчининовым не понуждаюсь. Чуть что, до свидания. Уеду в Санкт-Петербург, либо того лучше за границу, продам шкатулочку, и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится». Похвасталась, а показать на себе новокупку все-таки охота.
«Ну как?» «Женщина!»
Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. «Ой-ой, что такое? Терпенья нет! Крутит и дерет волос-то, еле выпростала, а не имется. Серьги надела, чуть мочки не разорвала. Палец в перстень сунула, заковала, еле с мылом стащила. Муж посмеивается, не таким видно носить». Она думает, что за штука. Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил. Сказано, сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер, и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплена. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку. А на камни не взглянул даже. «Не возьмусь», — говорит. «Что хочешь, давайте. Не здешних от мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться». Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка. Фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились. Оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла. Говорит, что эту шкатулку из Санкт-Петербурга привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся. «Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана. И про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного, кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай». Барыня и тут не поняла всего-то. Только то и уразумела, неладно дело бояться какого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать. «Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!» Потом опять переводит в уме. «Да мне-то что? Продам какой ни на есть богатой дури, пущай мается, а денежки у меня будут. С этим уехала в полевую. Приехала, а там новость. Весточку получили. Старый барин приказал долго жить. Хитренько споротит он устроил, а смерть его перехитрила, взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Поротина жена получила писемышка. «Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим». Поротя про это как-то узнал, шум, крик поднял, обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что, жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на дровщинку-то. Вот, раз спировали, кто-то из этих запивох похвастай. Выросла дева у нас в заводе красавица. Другую такую не скоро сыщешь. Поротий спрашивает, чья такая, в котором месте живет. Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули. В этой ди семье ваша жена шкатулку покупала. Поротий говорит, поглядеть бы. А у запивоха и заделье нашлось. Хоть сейчас пойдем освидетельствовать. Ладно ли они новую избу поставили? Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно. Пошли. Двое или трое с этим Поротий. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами, подыскиваются одним словом. Потом заходит в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Поротя и слова потерял. Но ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит, как дурак. Она сидит, помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Поротя, стал спрашивать, что поделываете? Танюшка говорит, по заказу шью и работу свою показала. Мне, говорит Поротя, можно заказ сделать. Отчего же нет, коли в цене сойдемся? Можете, спрашивает опять Поротя, мне себя потрет шелками вышить. Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазый ей знак подает «Бериде заказ» и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает, «Свой потрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна. В дорогих каменьях в царицыном платье эту вышить могу, только недешево будет стоить такая работа». «Об этом, — говорит, — не сомневайтесь, хоть 100, хоть 200 рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была». «В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежа другая». Средились за 100 рублей. Танюшка и срок назначила через месяц. Только Поротя нет-нет, да и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обохмурило его. А Танюшка ровно и вовсе не замечает, скажет 2-3 слова и весь разговор. Запивохи-то Поротины подсмеиваться над ним стали. «Тут день отломится, зря споги треплешь». Ну вот, вышла Танюшка этот портрет, глядит Поротя. «Фу ты, боже мой, да ведь это она самая и есть». Одежей да каменями изукрашенная. Подает, конечно, 3 сотенных билета. Только Танюшка-то 2 не взяла. «Непривычно, — говорит, — мы подарки-то принимать, трудами кормимся». Прибежал Поротя домой. Любуется на портрет, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал. В заводское дело вникать мало-помалу начал. Весной приехал на заводы молодой барин, в полевую прикатил, народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы и звонцы пошли. Народу тоже 2 бочки вина выкатили, помянуть старого, проздравить нового барина, затравку, значит, сделали. Но это все турчининовы мастера были. Как зальешь господскую чарку десяткам своих, так не весть, какой праздник покажется. А на поверку выйдет, последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько, да опять за гулянку. Ну, там на лодках катаются, на лошадях, в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А пороте все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских петухов поставил, накачивайте до отказу, но те и стараются новому барину подслужиться. Пороте хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко, он и говорит за столом при всех: «Это мне без внимания, что барин Турчининов хочет меня жену увести. Пущай, повезет, мне такое не надо. У меня вот кто есть». Да и достает из кармана тот шелковый портрет. Все так и ахнули. А Порочина бабы и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стал. «Кто такая?» — спрашивает. Пороте, знай, похохатывает. «Полон стол золота насыпи, то не скажу». «Ну а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали». Один перед другим стараются, барину объясняют. Поротина баба руками и ногами: что вы, а колесицу этку городите? Откуда у заводской девки платье такое, да еще каменья дорогие? А портрет этот муж из-за границы привез, еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет, себя скоро помнить не будет, и шапух весь. Пороте видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить. Страмина ты, страмина, что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросаешь. Какой я тебе портрет показывал, здесь мне его шили, та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья лгать не буду, не знаю, платье какое хочешь надеть можно, а камни у них были». Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама ж ты их купила за 2000, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасское седло. Весь завод про покупку-то знает. Барин, как услышал про камни, так сейчас же. Ну-ка покажи. Он, слышка, малоумненький был, мотоватый, одним словом наследник. К камням сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, как говорится, ни росту, ни голосу, так хоть каменьями. Где не прослышит про хороший камень, сейчас купить ладец. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный. Поротина баба видит, делать нечего, принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу: сколько? Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится, наполовине сошлись. И заемную бумагу барин подписал, не было, видишь, денег с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит: «Позовите-ка эту девку, про которую разговор». Сбегали за Танюшкой, она ничего, сразу пошла, думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно, и посредине... Тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка, отцово подарение. Танюшка сразу признала барина и спрашивает: «Зачем звали?» Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все-таки нашел разговор. «Ваши камни были наши, теперь вон ихние». И показала на Поротину жену. «Мои теперь». — похвалился барин. — Это дело ваше. А хошь подарю обратно. Отдаривать нечем. — Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся. — Это, — отвечает Танюшка, — можно. Взяла шкатулку, разобрала уборы, привычно дело, и живых к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах, да ах, больше речей нет. Танюшка постояла в уборе и спрашивает: «Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять, работа есть». Барин тут при всех и говорит: «Выходи за меня замуж, согласна?» Танюшка только усмехнулась. Не подстать бы ровно барину такое говорить. Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью-то: «Отдай за меня дочь!» Настасья говорит: «Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а, по-моему, будто не подходит». Танюшка слушала, да и молвит: «Вот что, не то слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж». Барин, конечно, все согласен. Сейчас же в Санкт-Петербург стал собираться и Танюшку с собой зовет. «Лошадей, — говорит, — тебе предоставлю». А Танюшка отвечает: «По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невест не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещание выполнишь». «Когда же, — спрашивает, — ты в Санкт-Петербурге будешь?» «К Покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сомневайся, а пока уезжай отсюда». Барин уехал, Поротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Санкт-Петербург от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал, но сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платье всяких навез, обую, а навесочку и прислала. Тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине. «Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы, мысленно ли дело тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт». А Танюшка отвечает: «Мне и тут хорошо». Слух про каменья до турчининовскую невесту и до царицы дошел. Она и говорит: «Пущай-ка Турчининов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут». «Барин к Танюшке, дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтоб во дворец можно камни из малахитовой шкатулки надеть». Танюшка отвечает: «О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержание. Да смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка во дворце-то». Барин думает: «Откуда в ней лошади? Где платье дворцовское?» А спрашивать все-таки не насмелился. Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчининов барин с позаранку крыльца вертится, невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть. Тут же остановились, а Танюшка надела каменья, подвязала с платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. «Ну, народ, откуда такая валом за ней валит?» Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают. «Недозвольно, — говорит, — заводским-то». Турчининов барин издаля Танюшку завидел. Только ему перед своим-то стыдно, что его невест пешком, да еще в экой шубейке. Он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят: «Платье-то! У царицы такого нет! Сразу упустили!» А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули: «Чья такая? Каких земель царица?» А барин Турчининов тот как тут: «Моя невеста, — говорит». Танюшка так строго на него поглядела: «Это ж вперед поглядим. По что ты меня обманул? У крылечка не дождался? Барин туда-сюда, а плошка не вышла, извини, пожалуйста». Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка, не то место. Еще строже спросила Турчининова барина: «Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана». И пошла по дворцу-то, как дома, а сенаторы, генералы и прочие за ней, что, дескать, такое, видно, туда велено. Народу набралось полным-полно, и все глаз Танюшки не сводят. Она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчининов, конечно, тут же лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещении царица дожидаться велела, а Танюшка стоит спокойнёшенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет. Царица вышла в комнату-то, куда назначено, глядит, никого нет. Царицыны наушницы и доводит: «Турчининовская невеста всех в Малахитову палату увела». Царица поворчала, конечно, что за самовольство, затопывала ногами-то, осердил, значит, маленько. Приходит царица в палату Малахитову, все ей кланяются, а Танюшка стоит, не шевельнется. Царица кричит: «Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу, Турчининовскую невесту!» Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину: «Это еще что придумал? Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу. Получи свои камни!» С этими словами прислонилась к стенке Малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчининову: «Подбери хоть камни-то, живо разворуют. Не какое-нибудь место, дворец, тут цену знают». Турчининов и давай хватать те камни. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять как кровь густая. Так ничего и не собрал. Глядит, на полу пуговка валяется, из бутылочного стекла на простую грань, вовсе пустяковая. С горя он схватил ее, только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет, заливается: «Эх ты, полоумный косой заяц, тебе ли меня взять, разве ты мне пара?» Барин после этого и последнюю Мишку потерял. А пуговку не бросил. Нет-нет, поглядит в нее, а там все одно. Стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай копировать. Долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли. А Поротья, как его отстранили, по кабакам пошел, до ремков пропился. А портрет тот шелковый берег. Куда этот портрет потом девался, никому неизвестно. Не поживилась и Поротина жена. Поди-ка, получи по заемной бумаге, коли все железо иметь заложены. Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу, как не было. Погоревала, конечно, Стасья. Да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть родительница для семьи была, а все на Стасье как чужая. И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли, женились оба, внучата пошли. Народу в избе густенько стало, знай, поворачивайся, затем догляди, другому подай, до скуки ли тут. Холостяжник тот дольше не сбывал. Все под Настасьиными окошками топтался, поджидали, не появится ли у окошечек Танюшка, да так и не дождались. Потом, конечно, оженились,
А нет-нет, помянут. Вот где, какая у нас в заводе девка была, другой такой в жизни не увидишь.
Да, и еще после этого случая заметочка вышла. Сказывали, будто хозяйка Медной горы двоится стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.